в апреле я беру лодку и собираюсь. Подход должен быть таким. Я шкипер, и ничего нет выше, чем это. И прям мне нужно обязательно всем рассказать и созвать друзей, знакомых. Иногда, может быть, и не стоит идти учиться, сохранить какую-то вот эту беззаботность на яхте. Шкот, салт, спорт, штиль, шторм, ты, корм для рыб, галф, винт, кокпит, кэп, спид, руль, киль, ноль, миль, лоб, флоп, тип, топ, борт, грот, гик, флаг, поворот, оверштаг.
Привет, это подкаст Deep Blue. Здесь, в этом уютном уголке аудиоприключений, мы будем исследовать безграничные просторы мировых океанов и морей, рассказывать вам о захватывающих регатах, рассматривать современные истории морских путешественников, делиться секретами успешной навигации и погрузимся в уникальные истории яхтсменов. Я попросила ChatGPT написать мне интро, потому что долго не могла придумать его сама. По-моему, это отлично. Меня зовут Есения, и прожив большую часть жизни на острове, про яхтинг я узнала только пару лет назад. Теперь это мое увлечение, я планирую сдать практику, уже где-то ходила под парусом. Пока что мне интересно узнать об этом больше, спросить у людей, которые давно этим занимаются, и параллельно рассказать моим друзьям про яхтинг, потому что, когда я начала им заниматься, оказалось, что многие никогда об этом не слышали. Гостем этого эпизода стал Александр Драгони, шкипер и инструктор, который начинал 15 лет назад. Он пришел в яхтинг из офисной работы, и сейчас это его основное дело. Я давно хотела поговорить с опытным инструктором, потому что сама готовлюсь сдать практику, и у меня куча вопросов. Надеюсь, вам тоже будет интересно. Приятного прослушивания.
Есения, добрый день, и спасибо, что пригласили поболтать. В русскоязычном сообществе яхтинг 15 лет назад был менее популярен, но при этом все равно были те, кто и профессионально этим занимается, и были те, кто этим увлекаются, и тогда еще был жив ЖЖ, и в ЖЖ было, как мне тогда казалось, достаточно большое сообщество тех, кто там участвовал. Оно, кажется, называлось «Русский крейсерский клуб» или что-то такое, я уж сейчас не помню. Вот. Ну и когда я первый раз приехал на практику в Турцию, и, во-первых, я был первый раз в Турции, я был первый раз где-то, где есть яхты в таком количестве, и меня, конечно, ошеломила эта атмосфера. Я думаю, что я тогда вообще не думал о том, насколько это популярно или не популярно, сколько человек этим занимается. В общем, меня это как-то поглотило.
То есть это все началось с ЖЖ, что тоже забавно, и многие даже не помнят, возможно, что такое было. Кто были эти люди? Они тоже в основном, не знаю, работали в офисе, да, и решили увлечься яхтингом, либо это были люди с каким-то спортивным прошлым. Насколько это было близкое сообщество вам, и остались ли друзья?
Поскольку я вот до вот этого своего решения заняться яхтой практически никого не знал, ни с кем не общался, ну вот у меня, говорю, были пара знакомых, собственно, от которых я это все узнал, но никогда я близко в этой теме не был. При этом среди тех людей, которые и тогда занимались этим профессионально, и сейчас есть много людей, которые первый раз попали на лодку, не знаю, в 10, 12, 16 лет. Кто-то занимался в детской спортивной парусной школе, кто-то ходил в какой-нибудь яхтенный клуб и тоже вот с молодого возраста с кем-то там ходил, помогал лодки ремонтировать. Естественно, были те люди, которые какую-то большую часть своей сознательной жизни работали совершенно в других областях. Там кто-то в офисе, кто-то бизнесом занимался и увлеклись яхтингом. Сообщество, которое было тогда на этой площадке в ЖЖ, и я думаю, что оно примерно, наверное, примерно похоже по составу на то, что есть сейчас. Ну и плюс я лично знал не так много людей оттуда, но это просто была какая-то площадка, так же, как сейчас другие площадки, просто их стало очень много, и, конечно, народ там периодически где-то пытался, как это называлось, развиртуализироваться или встречаться, но я редко с кем-то встречался из этой тусовки.
А какой был тогда вот самый первый опыт? То есть если раньше вы до обучения даже не ходили, переход какой-то под парусом, то какой, собственно, был самый первый опыт, когда вы впервые пошли? Это была уже практика, да?
Если хронологически считать, то да, первый раз я оказался на яхте именно во время практики. Ну, мне тогда, как мне сейчас кажется, повезло, потому что у нас в студентов, обучающихся, было всего два человека. И мне кажется, что коэффициент полезного действия был достаточно высоким из-за этого. Ну и группа длилась 10 дней. Там, с точки зрения каких-то упражнений, тренировок, не супер напряженно, не супер активно, но мне кажется, вот мы за эти 10 дней какой-то атмосферой прониклись. Инструктор наш, он в прошлом был и военным моряком, и профессиональным водолазом на флоте. Что-то через него, через какие-то его байки мы какие-то такие штуки впитали, наверное. А самый первый опыт уже самостоятельный. Припоминаю, что, наверное, это было где-то месяца через полтора-два после практики, и это уже была наемная работа. Это был человек, который искал шкипера, меня ему порекомендовали. При этом заказчик сам умел ходить на яхте, у него был опыт, просто ему хотелось провести отпуск, не очень сильно напрягаясь, поэтому нужен был человек, который там за штурвалом стоять, веревки тягать, в общем, как-то так. То есть первый самостоятельный опыт был сразу наемным. Хотя денег не заплатили, но мне оплачивали билет и питание на борту.
Ну, мне кажется, для первого опыта это вполне неплохо, такой быстрый старт карьеры.
Мне кажется, что мне повезло в первый раз, потому что вот этот мой первый заказчик, поскольку он тоже был с каким-то опытом определенным хождения, я на самом деле от него тоже чему-то научился. И то есть он был опытнее меня. И мне тоже, ну, в этом плане мне повезло.
Уже тогда было желание рассказать об этом всем, там, привлечь своих друзей к этому. А какие чувства тогда были? То есть, знаю, что у многих это происходит так, что ты попадаешь в это сообщество, ты так сильно этим начинаешь гореть, вот эти люди, это так вдохновляет, переходы на яхте, что хочется всем рассказать, взять в чартер лодку, позвать друзей. Было ли это так у вас? Или скорее занимались просто этим, а потом все увидели и тоже решили попробовать?
О, да, конечно, когда я только сдал на права, особенно когда вот случились мои первые наемные работы, шкиперские недели, я был, конечно, безумно горд собой. Я шкипер, и ничего нет выше, чем это, и прям мне нужно обязательно всем рассказать и созвать друзей, знакомых. Конечно, такое было.
Тогда это похоже на разговоры моих друзей, которые недавно совсем получили лицензию, и хочется всех собрать. С каждым годом просто таких людей больше, и уже думаешь, так, в какую команду присоединиться, с кем пойти, в Турцию или в Черногорию. Ну, это здорово на самом деле, потому что скоро тоже буду одним из тех людей, кто собирает друзей. Но мне кажется, что вначале, да, вообще сообщество довольно важную роль играет в том, чтобы, скажем, не остановиться, да, на этом, а продолжать интересоваться, продолжать повышать навыки. И вот кажется, что правильным решением, да, это просто вокруг себя собирать сообщество, быть вокруг людей с похожим увлечением. Немножко поговорим о том, где вы сейчас находитесь и как яхтинг вообще повлиял на это.
Мы сейчас с семьей живем в Турции уже чуть больше года. Переехали сюда в сентябре. Живем в Фетье. Это один из яхтенных центров Турции. Собственно, место было предопределено. Мы не могли поехать там жить в Стамбул или еще куда-то. Был выбор там между Мармарисом, Геоджиком и Фетье. Это вот как раз три таких основных яхтенных центра. Причем, когда я говорю про яхтенный центр, я имею в виду яхтенный чартерный центр. То есть, поскольку я работаю шкипером на каких-то коммерческих мероприятиях, на просто вот мероприятиях, все эти мероприятия проводятся на арендных лодках. Нужен флот арендный, марина, где этот арендный флот стоит. Это вот как раз Мармарис, Геоджик и Фетье. Мне всегда больше нравилось работать именно в Фетье. Здесь очень красивый залив. Ну, мне даже как больше как инструктору нравилось, потому что здесь достаточно много возможностей для тренировок. Вот. В ближайшее время мы планируем уехать в Черногорию.
А давайте смоделируем ситуацию, что у вас на практику приехало 4 студента. Каждый из них преследует свою цель. Для кого-то это давняя мечта. Человек готовился, у него есть уже пару своих выходов, ну, в составе команды. А кто-то пришел, потому что его партнер уже сдал в прошлом году, и было бы здорово вместе потом ходить. И 2 человека, которые, ну, скажем, что-то знают, но в целом еще не определились, и для них это возможность попробовать себя в новом. Как будете строить коммуникацию? С первого дня никто не знает друг друга, и нужно вообще пощупать, да, и понять, насколько эта команда может вместе работать. Или это не принципиально для сдающих? Вот интересно с точки зрения работы в команде.
Я обязательно задаю вопросы, ну там все садимся, и я спрашиваю, какой у кого бэкграунд и какая мотивация. То есть где люди занимались, где ходили, как выглядел их опыт и что они хотят. Влияет ли на то, что я им даю, что я делаю, влияет ли на это их ответы? Да и нет. Нет, потому что я в любом случае ю всем одно и то же. Ну, есть, условно говоря, какая-то база, которую, я считаю, нужно обязательно людям дать. Но в зависимости от мотивации людей, от того, чего они хотят и как они это хотят, я могу это уже как-то изменять. Понятно, что если люди пришли просто попробовать, а при этом это взрослые люди, которые сами платят за свою практику, они сами тратят свое время. Я, естественно, не буду говорить им, ну давайте, соберитесь, пожалуйста, давайте сделаем еще вот это. Ну то есть, если люди чего-то не хотят делать, ну, просто вы получаете меньше за то же самое время. Время ограничено на практике. Вы можете получить X объема информации, можете получить, там, не знаю, 1.5X или 2X. Ну, чаще всего то, что я вижу, люди стараются работать в команде. Там, каждый день распределяются роли, и кто-то сегодня выполняет роль капитана, то есть тоже координирует, что-то объясняет команде. Но и чаще я вижу, что люди готовы помогать друг другу, не пытаются друг другу противодействовать. Но самое сложное — это когда приезжают друзья или родственники. Вот это самое сложное на практике.
То есть это ваши друзья?
Нет. Это когда приезжают люди, которые друг для друга друзья, или они родственники.
А, понятно.
Ну, или они партнеры. Это самое сложное, потому что у них уже сложился какое-то определенное взаимодействие друг с другом, формат. Если это друзья, они могут там... Ну, понятно, что там друзья встречаются, чтобы, не знаю, там, попить пиво, обсудить что-то. Конечно, они могут друг другу сказать, да ладно, ты чего там, давай-ка не так, а эдак. А когда мы тренируемся, это, конечно, очень сильно мешает. Кто-то становится по условиям вот этой игры на практике капитаном, а друг или друзья, или, не знаю, там, партнер говорит, да слушай, чего, почему ты так говоришь, давай вот, я вот думаю, что надо так сделать. Поэтому если отправляться на практику, то лучше с малознакомыми людьми.
Кстати, это хороший совет. Если там моя мотивация за ограниченное время получить больше знаний для самой себя и сдать практику, то я бы тоже поехала бы одна в какую-то команду, где я не знаю людей. И это такой челлендж еще и с этими людьми найти общий язык, что часто бывает в реальной жизни. Для этой практики не нужны знания на старте, либо теория важна. Какой это формат? Я просто знаю, что есть разные форматы практик, где бывает, что тебя за 10 дней суперинтенсивно с абсолютного нуля учат, либо где-то ты уже должен прийти знающим теорию.
Какие-то яхтенные школы предлагают формат теория плюс практика, но обычно школы, которые предлагают такой формат, они собирают людей на двухнедельные курсы. И часть времени они сидят, там, не знаю, в классе или на лодке, и часть времени они ходят на лодке. Бывает, конечно, такое, что люди приезжают на практику, они вроде бы теорию прошли, но или они прошли ее не очень хорошо, или они забыли. И это, конечно, супер тяжело, потому что много тратится времени на то, чтобы что-то вспомнить, объяснить. Потому что практика — это какое-то количество часов, которых не может быть больше. Вот есть X часов, и все. И мы эти X часов можем потратить на то, чтобы сидеть и вспоминать правила расхождения судов или то, как выглядят какие-то знаки навигационные. А можем обсуждать какие-то вещи, выходящие за пределы программы, или что-то еще делать для лучшего закрепления. Поэтому, конечно, мой однозначный, несомненный, стопроцентный совет — это идти на практику только после прохождения теории. Причем лучше всего теорию изучать не самостоятельно, а в рамках какого-то онлайн-курса. Мое наблюдение, что те, кто готовится или пытаются готовиться самостоятельно, они в итоге готовятся хуже, чем те, которые прошли онлайн или офлайн-курсы.
Что влияет на это? То, что у них не было возможности задать вопросы, или то, что они
что-то поняли не так, чем если бы они были в классе?
Я думаю, что когда люди готовятся самостоятельно, просто людям приходится прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы себя как-то заставлять. Когда нет каких-то рамок, очень сложно. Ну, то есть, да, конечно, все взрослые люди, но все это как-то так работает, что когда у нас есть рамки, нам проще. Большинство людей, когда понимают, что, впереди еще 3 месяца, ладно, я успею. Ну, вот сегодня что-то там, не знаю, устала, настроения нет. Да, немножко почитаю, но потом, у меня еще впереди столько времени. Ну и, конечно же, влияет то, что когда люди самостоятельно читают учебник или смотрят какие-то видео, иногда возникает ложное, иллюзорное представление о том, что что-то понятно, и поэтому люди не задают вопросы инструкторам, да и иногда просто некому задать вопрос, если кто-то решает по учебнику подготовиться.
Я тоже думала сначала сама изучать, у меня уже есть учебник «Яхтенный капитан», который вот многие советуют. Когда начала его изучать, поняла, что действительно какие-то вопросы появляются, и я не понимаю, я правильно читаю текст, и он мне понятен, да, но что это на самом деле? Хочется иметь такого советника, которому задать вопросы можно. Так что в этом смысле идти на полноценный курс кажется разумным. Как понять внутреннее, что ты готов? Есть ли какой-то подходящий момент?
Я действительно часто вижу людей, которые долго тянут с тем, чтобы пойти на практику, потом долго тянут с тем, чтобы взять лодку самостоятельно в аренду. Ну, у кого-то это объясняется какими-то объективными причинами. Отсутствием свободных денег, отсутствием свободного времени, загруженность по работе. Ну, тут как будто все понятно. Иногда бывает, что люди просто тянут, им кажется, что вот надо еще там подготовиться. На самом деле, надо просто ехать и делать. Подход должен быть таким. Если человек говорит себе, что я поеду на практику только когда поднаберусь опыта, и человек реально пытается опыт поднабрать, ходит где-то иногда в разных форматах, это да, это я считаю окей. Ну, потому что не надо человека гнать. У каждого свой ритм, своя скорость. Мы можем просто пронаблюдать за этим, об этом поговорить, но все равно у каждого скорость своя. Поэтому, ну, человек собрался, пусть едет. Не собрался, но окей, ничего страшного. В целом, если никаких препятствий нет и нет дополнительных задач в виде набраться опыта в каких-то других походах, то надо просто ехать и все. Если про сезон мы говорим, то лучше ехать, особенно если это вот Турция, да и вообще Средиземка, тут летом может быть жарко, то, наверное, лучше избегать июля-август. По мне, так Турции самое идеальное время. Октябрь, начало ноября. Вода еще теплая, а уже так хорошо и прохладненько.
Как насчет взять свою первую лодку в чартер? Я знаю, что это для многих может быть таким нервным занятием, потому что ты несешь ответственность как капитан, да, тем более как только что получивший лицензию шкипер. Там много тонкостей, и часто люди переживают на этот счет и как-то оттягивают этот момент. Лучше ли взять с собой обязательно кого-то поопытнее? Либо нужно просто хорошо подготовиться? Вот вы советуете, как инструктор, после сдачи экзамена в ближайший сезон, допустим, взять свою лодку, чтобы просто попробовать этот опыт самостоятельного выхода?
Когда провожу практики, я всегда людям на практике говорю, что начинайте сразу планировать свой выход следующий. И это супер важно. Вот вы приехали на практику, не знаю, в октябре, сразу начинаете думать, что в апреле я беру лодку и собираюсь. Нужно ли после практики идти дополнительно с кем-то учиться? И да, и нет, потому что если человек хочет взять лодку, если он как-то базово подготовлен на практике, если инструктор выдал или выдала сертификат этому человеку, значит, человек как-то базово готов. Готовность в данном случае совершенно не означает, что человек все понимает, все умеет, и у него все получится на 5 с плюсом, и еще и пульс будет не выше, не знаю, 70 ударов в минуту. Нет. Это всегда будет нервно, это всегда будет стресс. Ну, даже вот у меня, я не знаю, как там другие шкиперы, при том, что я У меня тоже бывает, когда я сам хожу, ну не как инструктор, а как шкипер, у меня тоже бывают моменты, когда я чувствую, ну, некоторое возбуждение. И это здесь надо просто правильно расставить акценты. Это не страх, это именно вот такое как бы возбуждение, адреналин. Надо это правильно принимать, и стресс будет всегда. И при этом после практики никогда никто не может быть готов идеально. Поэтому, да, ощущается, что вроде бы этого не очень, там, это не очень хорошо отработал. Вот это бы еще отработать. Но так будет всегда. Поэтому надо просто брать лодку и идти. А если человек чувствует, что не готов, окей, бери еще дополнительные курсы. Мне, конечно, как человека, который получает гонорар за обучение, мне, конечно, достаточно удобно, если люди приходят ко мне и говорят: слушай, вот мы еще хотим поучиться. Да, без проблем, да, отлично. Хорошо ли это или плохо? Я думаю, что это всегда хорошо, потому что, ну, как бы много опыта не бывает, и любой опыт – это хорошо. А, ну, здесь главное просто не зависнуть вот в этом состоянии, что я никогда не уверен в том, что я могу. Я все время вынужден или вынуждена учиться, учиться, учиться.
Резюмируя, какие советы дать тем, кто хочет пройти практику в ближайшее время и стать шкипером? Сейчас хотелось бы еще раз собрать все знания.
Я сам пошел на практику, при этом я до этого ни разу не ходил. Я по-прежнему считаю, что мотивация очень важна, но в любом случае нужно для себя сформулировать, чего человек хочет от практики. Если человек хочет просто посмотреть, может быть, стоит просто походить. Потому что на самом деле, вот если даже пытаться перевести в какую-то прагматическую плоскость и посчитать затраты времени и денег, то иногда получается, что вот люди без опыта идут на практику, тратят больше денег, чем они могли бы потратить на просто круиз отдыхательный. И вот у них нет опыта, они хотят посмотреть, и они понимают после этой практики, что им не хватает опыта. Они еще тратят деньги и время, причем больше, и еще идут там, не знаю, доучиться. И потом уже такие понимают, ну, что-то, наверное, нет. Гораздо проще походить все-таки какое-то количество раз с кем-то там в рамках каких-то отдыхательных круизов. Ну да, бывают, конечно, такие форматы, когда, ну, не очень-то, может быть, и научишься. Всегда можно во время яхтенного отдыха вызываться и говорить: да, я готов или готова быть там, не знаю, матросом, помощником, объясняй мне, вот я там буду веревки тянуть, это делать, то делать, задавать какие-то вопросы и так далее, и так далее. Несколько таких походов могут быть, ну, там, полезнее, чем просто одна практика с нуля, без какого-то опыта. Поэтому, ну, все-таки надо для себя сформулировать, для чего человек идет на практику. Если человек говорит: блин, все, я точно знаю, я хочу вот ходить как шкипер, а в будущем зарабатывать этим, ну, тогда окей, пусть идет. В любом случае, перед практикой пройти теоретический курс, посмотреть видео на YouTube. Сейчас, благо, есть из чего выбирать на русском языке, но можно и на английском какие-то штуки смотреть. Есть серии роликов на YouTube, есть учебники, есть онлайн-курсы. Если приходится на практике заниматься теорией, это трата времени самого участника и других участников, и инструктора. Хотелось бы еще отметить такой момент, что и на практике, и в дальнейшем в работе очень важны то, что сейчас называют софт-скиллы, умение коммуницировать, умение просто понятно объяснить. Для начинающих шкиперов это, во-первых, просто сам по себе стресс, да, управление лодкой в каких-то новых условиях, или там, я вот это не делал, и вдруг мне надо швартоваться в незнакомом месте в сумерках или в темноте, это же вообще, ух, или, не знаю, какие-то новые погодные условия. Но на самом деле еще больший стресс – это то, что экипаж полностью нулевый, полностью неопытный. И самое важное это. Я поэтому на практике стараюсь всегда постоянно людям, участникам говорить, что учитесь не только сами, но и сейчас учитесь учить других людей, как вот это объяснить, как то объяснить, где расставить акценты, где из там 100 слов выбрать 3-4 самых важных и их сказать, а не 100 слов. вопрос с преподнесением информации, с коммуникацией тоже супер важен. Даже пускай это будет просто любительский поход, это все равно работа. Ну, как бы можно, наверное, сделать такой вывод, что когда люди там ходили просто как члены экипажа, пассажиры, они получали удовольствие на 100%, а когда они пошли такие, да, я пойду на практику, стану шкипером. Они прошли на практику, стали шкиперами, и они стали получать, не знаю, там 50% удовольствия. Остальные 50% — это беспокойство за безопасность экипажа, беспокойство за сохранность лодки, вот это все. Иногда, может быть, и не стоит идти учиться сохранить какой-то вот этот беззаботность на яхте.
С тем, как ты становишься капитаном, то ты максимально ответственен за все, то есть за команду, за лодку, за все процессы. Во время практики вы пытаетесь об этом говорить людям? То есть они ощущают это?
Ну да, конечно, я это стараюсь и проговаривать, передавать через те упражнения, которые мы делаем, и через то, как мы это делаем. Я пытаюсь донести, что самое важное, во всяком случае, на начальном этапе, это относительный контроль ситуации, создание безопасных границ для себя, для лодки, для экипажа. Конечно, ну, понятно, что все люди разные. Очень часто люди запоминают не что-то безопасное и комфортное, а какую-то экстремальную ситуацию, в которой они оказались. И они такие: о, вообще, у нас там так было, там, не знаю, такой ветер, паруса порвали, ух, и это там обсуждается и так далее. Но с другой стороны, для многих важно, чтобы было комфортно и безопасно. Мне кажется, что когда шкипер собирает какой-то неопытный экипаж, ну, надо создавать себе такие границы, так, чтобы было комфортно всем, и чтобы не было страшно всем. Ну и, конечно, да, на практике проговариваем, я стараюсь говорить, что безопасность экипажа, безопасность лодки на первом месте, и важно понимать свои границы по погоде. Погода может измеряться там в силе ветра, в высоте волн, в интенсивных осадках. Границы могут измеряться в уровне освещенности. Днем все очень комфортно, в сумерках и ночью все супер некомфортно. Старайтесь сделать так, чтобы, не знаю, там, приходить на стоянку заранее. Или комфорт измеряется в длине пути. Конечно, если люди собрались и говорят, мы хотим, все причем говорят, мы хотим испытаний, мы хотим проверить себя, мы хотим, чтобы нас укачивало, мы хотим плевать за борт. Да, давай больше жести. Ну тогда окей, ладно. Но в основном все-таки люди, когда особенно едут просто отдохнуть, они хотят немножко другого. Поэтому границы создавай также и тем, чтобы там ходить не по 8 часов в день, а по 3-4, так, чтобы было хорошо, комфортно и на все время хватало. Ну, то есть какие-то штуки я стараюсь проговаривать, давать, чтобы были четкие критерии.
По-моему, супер полезная сейчас была часть. Вообще приходит понимание, да, больше, что это не просто фан, это еще и такая серьезная вещь. Хочется, чтобы все это понимали. Спасибо за эту беседу.
Да, Есения, спасибо еще раз, что пригласили поболтать. Все эти вопросы не новые, но ну, я для себя вижу полезно делиться каким-то подходом, в том числе практика, это на самом деле еще и какая-то идеологическая обработка людей. То есть практика — это не просто научить сделать это руками или то, это еще и потренировать какое-то определенное отношение, определенный подход к каким-то вещам.
Вы слушали подкаст Deep Blue, где мы говорим про яхтинг. Если вам понравился этот эпизод, конечно же, поддержите меня и поставьте оценку. Напишите какой-нибудь комментарий. Мне очень любопытно, какой у вас опыт с яхтингом. Вы уже пробовали или только начали об этом узнавать? Если попробовали, то стали ли заниматься постоянно, сдали на права или решили, что это не ваше? В общем, давайте общаться. В описании к этому эпизоду есть ссылка на чат в Telegram, где я бы очень хотела увидеть вас все, кому как-то интересен яхтинг. Я надеюсь сделать из этого подкаста маленькое сообщество тех, кто начинает, или тех, кто уже давно в яхтинге. Приходите по ссылке в описании и увидимся. Пока-пока!